كيف تتنقص جيتي ووضوع هذا التقرى اليسو Саламатсыз ба, кадырлуу угарман. Бүгүн 5-чи январь күнгө бейшемби Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта америкалык жазуучу, акын, адабият сынчысы Эдгар Алан По тууралуу айтып беребиз. Андан тышкары 2016 жылы медицина тармагында кандай ачылыштар болду? 2017 жылы бул тармакта кандай окуялар болушу күтүлөт? Мына ушул тууралуу айтып беребиз. Азаттыктын толкунунан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акматов уулу.
Стамбул түнкү клубуна чабуул жасаган адам аныкталды. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 4 январда билдирди. Бирок ал кол салуучунун атын атаган эмес. Автомат менен куралданган киши 31 декабрдан 1 январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубунда жаңы жылды майрамдап жаткандарга кол салып 39 адамды атып өлтүргөн. 69'un жарадар кылган. Учурда кылмышкерди издөө уланып жатат. Президент Раджеп Тайип Эрдоган кол салуунун максаты Түркияны бөлүп жаруу болгон деди.
Олая атфедилен değerler üzerinden
алардын максаты айкын. Бул коомчулукту бөлүп жарып, ортого ажырым салуу деди Эрдоган. Анадолу маалымат агенттигинин маалыматы боюнча ислам мамлекети менен байланышкан 5 киши 4 январда Измир шаарында кармалды. Алардын түнкү клубду аткылоого тиешеси бардыгы айтылып жатат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Яхья Машраповдун паспортун алып койду. Бул тууралуу Машрапов Азаттыкка өзү кабарлап, кече кечинде УКМКда сурак бергенин билдирди. Бул суракты Машрапов анын чет өлкөгө чыгып кетпөөсү үчүн көрүлгөн чара деп санады. Машрапов ошондой эле түрк маалымат каражаттары ал боюнча тараткан маалыматтар чындыктан алыс экенин билдирди.
Мен кечеден бери үйүмдөгүлөр да, ата энем да, өзүм да жаман болдум да, ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп эмне кылат элем? Ошону суранат элем. Ал тактап кийин чыгарсын деп.
Буга чейин түрк маалымат каражаттары Стамбулдагы түнкү клубтага кол салууга шектүү жаран Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөнү тууралуу маалымат жарыялашкан болчу. Андан соң УКМК ал маалыматты териштирип, Машраповдун Кыргызстанда экени дайым болгон. Яхья Машрапов өзү да терактка эч кандай тиешеси жоктугун билдирип жатат. Ирандагы араб жикчилдер мунай түтүгүн жардырганын билдиришти. Аль-Ахвас араб эркиндиги үчүн күрөшүү кыймылы 4 январда өз сайтына жарыялаган маалыматта Хузистан регионунда 2 мунай түтүгүн бомба менен жардырганы айтылат. Ирандын ички иштер министрлиги ал маалыматты төгүнгө чыгарууда. Жикчилдер алардын аракети Тегерандын чет өлкөлүк мунай компаниялары менен келишимине каршы багытталганын белгилеген. Ахвас арабтары Ирак менен чектешкен Ирандын Хузистан регионунда азчылыкты түзүшөт. Куралдуу топ автономия жана эркиндик үчүн көп мезгилден бери күрөшүп келатат. Израиль соту аскерди айыптуу деп тапты. Өлкөнүн аскердик соту жарадар болгон палестинди атып салган үчүн Израиль жоокерин айыптуу деп тапты. Сержант Элор Азария куралсыз, кыймылсыз жаткан Фатах Аль-Шарифти башына аткан. Окуя өткөн жылы март айында Хеврондо болгон. Ал жерде бир аскер бычакталган болчу. 4 январда Азарияны айыптуу деп тапкан сот кыймылсыз жаткан палестин коркунуч келтирип турган деген адвокаттардын жүйөсүн кабыл алган эмес. Адвокаттар чечимди жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрыларын билдиришти. Эгерде өкүм күчүнө кирсе, аскерди 20 жыл абак күтөт. Израилдин коргоо министри Авигдор Либерман чечим менен макул эместигин билдирип, бирок чогулган адамдарды соттун чечимин урматтоого чакырды. Кыргызстан премьер-министри электрондук тейлөөнү тездетүүнү тапшырды. 4 январда өкмөттө өткөрүлгөн кеңешмеде электрондук мамлекеттик тейлөө жана кызмат көрсөтүү системасын киргизүү талкууланды. Пилоттук долбоордун бета чаарын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев сунуштады. Өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков ушул жылдын 1-кварталында аталган системаны ишке киргизүүнү тапшырды. Электрондук мамлекеттик тейлөөнү ишке киргизүү үчүн түндүк системасы түзүлгөн. Системанын базасында азыркы тапта 8 мамлекеттик орган тарабынан көрсөтүлгөн 21 электрондук тейлөө сыноо тартибинде иштеп жатат.
Айданбек Акматулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Бүгүн Ош, Нарын, Баткен, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 2 градус суюктан 3 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 5 градуска чейин жылыйт, Ысык Көл облусунда ушундай эле 5 градуска чейин жылуу болот. Нарында 10-15 градус суук, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 2 градуска чейин жылыйт. 2016-жыл медицина тармагындагы ачылыштарга бай болду. Илимпоздор Эбола вирусуна каршы жаңы вакцинаны ойлоп табышты. Рак шишигине каршы колдонула турган графендин жаңы касиеттери табылды. Ошону менен бирге жыл ичинде Түштүк Америкада ымыркайлардын мээсинин микроэнцефалитин пайда кылган Зика вирусу жайылып, ал эми Британ окумуштуулары антибиотиктерди тоготпогон супербактериялар күрөш баштоо керектигин эскертишти. Ал эми жаңырган жылы медицина тармагында кандай ачылыштар болушу күтүлөт, алдыда кеңири айтып беребиз. Саламатсыз бар дагы угарман, алгач 2016-жылы медицина тармагында болгон урунттуу ачылыштарды жана окуяларды тизмектей кетсек. Жыл соңунда, тактап айтканда, 23 декабрда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Эбола вирусуна каршы вакцина сыноодон ийгиликтүү өткөнүн жарыялады. Гвинеядагы экспериментке оорулуу адам менен байланышта болгон кишилерге вакцина сайылган. Эмдөөдөн өткөн жалпы 5000 адамдын бирөөндө да 10 күн бою Эбола катталган эмес. Вакцинаны сыноо башталганда Гвинеянын Басы Гвин регионунда Эболанын тамыры кыркыла элек болчу. Уюмдун өкүлү Мари Полкиени вакцина 100% натыйжалуу экенин мындай сүйүнчүлөдү.
What we have shown is that in the vaccinated people we have had zero.
Эмделген адамдардын эч биринде Эбола катталган жок. Ошол эле учурда вакцина албаган адамдардын 23-үнөн вирус табылды. Андыктан бул вакцинаны 100% натыйжалуу деп айтсак болот.
But you have a vaccine which has shown 100% efficacy.
2013-жылы Батыш Африкада башталган Эбола эпидемиясы баш аягы 11 миңден ашык адамдын өмүрүн алды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун 2016-жылдын башында гана Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леоне Эболадан толук арылганын жарыялады. Вакцинаны Канаданын өкмөтүнүн көмөгү менен америкалык Merck дары компаниясы иштеп чыкты. Дагы бир ачылыш, эл аралык окумуштуулар тобу каптал амиотрофикалык склерозду пайда кылуучу генди ачышты. Иликтөө былтыр дүйнө жүзүн дүң кылган Ice Bucket Challenge флешмобунан чогулган акчага өткөрүлгөн. Окумуштуулар бул илдетти пайда кылат делген жаңы NEK1 генин таап чыгышты. Изилдөөнүн авторларынын бири Массачусетс университетинин медицина мектебинин профессору Джон Ландерс бул иликтөөгө өтө көп каражат зарыл болгондуктан узак убакыттан бери иликтөөнү жүзөгө ашырууга эч батынбай жүрүшкөнүн айтат.
Ice Bucket Challenge'ке чейин биз иликтөө өткөрө албай жүргөнбүз. Биз ALS Association компаниясына келип, өз концепциябызды көрсөткөнбүз. Алар демилге жакшы экенин айтып, бирок буга каражат жок экенин айтышкан. Флешмобтон кийин ALS'тин өкүлдөрү өздөрү келишип, биз силерге демөөрчү болуп бере алабыз деп айтышты.
Коомдук иш-чара 2014-жылдын июль айында башталган. Флешмобтун катышуучулары өздөрүнө бир чака сууну куюнуп, андан ары эстафетаны 3 адамга өткөрүп бериши зарыл эле. Эстафетаны алган адам 24 сааттын ичинде суу куюнуп же ооруну иликтөө боюнча фондко акчалай жардам көрсөтүшү абзел. Бир эле Facebook социалдык баракчасына муздак суу менен куюнуп аткан адамдардан 17 миллиондой видео жүктөлгөн. Флешмобко бир катар атактуу адамдар да катышкан. Алардын арасында АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш жана Facebookтун негиздөөчүсү Марк Цукерберг да бар эле. Бул коомдук иш-чаранын жыйынтыгында ALS Association коммерциялык эмес уюму дүйнө жүзү боюнча 220 миллион доллар чогулткан. Топтолгон акча 6 илимий иликтөөнү өткөрүүгө жумшалды. Каптал амиотрофикалык склерозу жүлүндөгү кыймыл үчүн жооп берген нейрондор өлүп калганда бул чуңдардын өзгөрүүсүнө жана өнүккөн шал оорусуна алып келген илдет. АКШда бул ооруга 30 миңдей адам кабылган. Белгилүү окумуштуу британиялык астрофизик аалам түпкүрүндөгү кара туңгуюк боюнча адис Стивен Хокинг да 56 жылдан бери дал ушул илдет менен жабыркап келет. 3 октябрда медицина жана физиология тармагы боюнча Нобель сыйлыгы жапониялык окумуштуу Йосинори Осумиге тапшырылды. Токионун технологиялык университетинин илимпозу аутофагия механизмдерин ачканы үчүн бул сыйлык адатыганын Нобелдин сыйлык тапшыруу комитети билдирди. Аутофагия бул клетканын ичинде чогулган ар кандай керексиз калдыктардан арылуусу жана алардын иштетилип чыгуусу. Бул процесстин аталышы грек тилинен өзүн өзүн жеп жоготуу дегенди билдирет. Бул феноменди илимпоздор өткөн кылымдын 60-жылдары эле аныкташканы менен механизмди жакшы түшүнө албай келишкен. 90-жылдардын башында муну Осуми ишке ашырган. Ал өзүнүн эле башка эксперименттерин жүргүзүп жатып, аутофагия үчүн жооп берген гендерди да аныктаган. Ошентип ачылыштан чейрек кылым өткөн соң гана сыйлык өз ээсин тапты.
Мен өз иликтөөмдү баштаганда аутофагиянын ооруларга эч кандай тиешеси жок деп ойлодум эле. Бирок бул процесс илимде өз ордун тапты. Тарыхта мындай окуялар көп эле болгон. Бир иликтөөнү баштап жатып, такыр башка ачылыштын үстүнөн чыгасың.
Осуми Нобель сыйлыгына жалгыз ээ болгон тарыхтагы 39-жу илимпоз болуп калды. Аутофагия процессинде клетка анын ичинде пайда болгон инфекциялардан жана токсиндерден арылууга мүмкүнчүлүк берет. Ал организм стресске кабылганда, маселен ачка болгондо интенсивдүү иштеп баштайт. Мына ошондо клетка ичинде чогулган керексиз калдыктардын эсебинен анын ичинде ар кандай бактериялардан энергия иштеп чыгара баштайт. Нобель сыйлыгынын лауреаты мындан улам орозо кармоо же кайсы бир убакытка саламаттыкка зыян келтирбегендей ачка жүрүү туура экенин далилдейт. Осуминин кесиптештеринин айтымында аутофагия организмди эрте карып кетиштен да сактайт. Йосинори Осуми 1945-жылы туулган. Ал $950,000 сыйлыкты 10 декабрда Стокгольмде алды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2016-жылы медицина тармагында болгон ачылыштар, урунтуу окуяларды эстеп жана 2017-жылы бул жаатта эмнелер күтүлөт деген суроого жооп издеп жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 2016-жыл медицинадагы ачылыштарга бай болгону менен миңдеген адамдардын саламаттыгын жабыркаткан вирустардын жайылышы менен да коштолду. Алардын бири Зика вирусу. Жыл башында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Зика деп аталган вирусту Латын Америка өлкөлөрү үчүн эле эмес, дүйнө үчүн жалпы глобалдык коркунуч катары тааныды. Латын Америкасынан чыккан бул илдеттин эң башкы кесепети. Дарыгерлердин тили менен айтканда микроцефалия же балдардын башы кичинекей болуп төрөлүп, мээсинин өспөй калышы. Латын Америка өлкөлөрүндө мына ушундай диагноз менен буга чейин миңдеген бала төрөлгөн. Мындан улам аймактын өкмөттөрү өз жарандарына балалуу болууну убактылуу токтото турууга кеңеш берүүдө. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Бразилияда 500-дөн 1,5 миллионго чейин киши вирус жуктурганын бышыктады. Коркунучтуу вирусту тараткан чиркейлер 20 өлкөдөн табылды. Зика вирусуна каршы дары же эмдөө жүргүзө турган вакцина азырынча табыла элек. 2-февраль күнү Зикага каршы вакцина жасоочу долбоорду баштаганын Франциянын дары дармек чыгаруучу Sanofi компаниясы жарыялады. Азырынча анын жыйынтыгы чыга элек. Берүүбүздү улантабыз. Илимпоздордун айтуусуна таянсак, эгер шашылыш чара көрүлбөсө 2050-жылы ар бир үчүнчү адам дарыларды тоготпогон бактериялар козгогон оорудан каза табат. Мындай жыйынтыкка Британ окумуштуулары 2016-жылдын август айында атайын өткөрүлгөн иликтөөдөн кийин келишкен. Бул иликтөө Британия өкмөтүнүн атайын тапшырмасынын алкагында жүргүзүлгөн. Докладка ылайык, ушул тапта дары дармекти тоготпогон бактериялар жыл сайын 700,000 ашуун адамдын өмүрүн алат. Экономист Джим О'Нил башында турган эксперттердин тобу мындай коркунучту алдын алуу үчүн план сунушташты. Анын ишке ашырылышы $2 миллиарддан ашуун инвестицияны талап кылат. Отчеттун авторлары адамдарды антибиотиктерди ичкен адаттан арылтып, калк арасында бул боюнча агартуучулук көнөктүк өткөрүүгө чакырышат. Анткени көйгөйдүн башкы себептеринин бири антибиотиктерди чар жайыт колдонууда экен. Бул иликтөө башталган 2014-жылдан бери дарыларды тоготпогон инфекциялардан 1,000,000 ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышкан. Оору менен күрөшүүдө эң айла кеткенде колдонулган калистин антибиотигине туруштук берген бактерия да пайда болгону аныкталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, Wellcome Trust кайрымдуулук уюму жана Британиянын илимий коомчулугу бул докладтын жыйынтыктарын кубатташты. Бул докладтан соң Улуттар уюмуна мүчө 193 өлкө супербактерияларга каршы биргелешип күрөшүүгө милдеттендирген документке кол коюшту. Эми бул өлкөлөр алдыңкы 2 жылда күрөш жүргүзүү боюнча пландарын даярдашы абзел. Ардактуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз 2016 жылы медицина тармагында кандай ачылыштар, урунтуу окуялар болду жана 2017 жылы бул жаатта эмнелер күтүлөт деген суроого жооп издеп жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми 2017 жылы медицина тармагында кандай ачылыштар күтүлөт, мына ушуга сереп салсак. АКШ-дагы Кливленд медициналык клиникасынын илимпоздору 2017 жылы саламаттыкты сактоо системасына барандуу таасир тийгизе турган инновациялардын тизмесин даярдашты. Окумуштуулардын баамында биринчи орунда адамдын микробиомуна көңүл бурулат. Микробиом адамдын ашказан ичеги карыны бөлүп чыгарган бактериялардын топтому. Соңку 10 жылдын ичинде бул боюнча бир топ жылдык иликтөөлөр өткөрүлүп, адамдын микрофлорасы бөлгөн химиялык заттар ар кандай илдеттердин өрчүшүнө, тулку бойду кармап кыймылга келтирген сөөк системасынын бузулушуна, атургай дайыма чарчаңкы болуп турууга жеткирээрин аныкташкан. Кливленд клиникасынын эксперттеринин пикиринде бул 2017 жылдагы келечеги кең багыттардын бири болмокчу. Ошондой эле алар жаңы жылда шишик клеткаларынын ДНКларын аныктоо үчүн суюк диопсия колдонула баштайт деп болгошууда. Калифорниядагы Скрипс иликтөө институтунун окумуштуулары эгер шишиктин эмне болуп жатканын карап турса, рак илдетин дарылоо системасынын эң туура жолун тандоого мүмкүн экенин аныкташкан. Маселен, азыр рак аныкталган соң бейтапка тиешелүү химиотерапия курсу дайындалат. Бир нече апта өткөндөн кийин дарыгерлер бейтапты текшерүүдөн өткөрүп, шишиктин көлөмүн карашат. Эгер ал кичирейбесе, онколог дарылоонун башка жолдорун караштырат. Ал эми суюк диопсия бул процессти жеңилдештирип, шишик тууралуу так маалыматтарды бере алат. Андан тышкары бул технология окумуштууларга метастазанын рактын бир органдан башкага жайылуу принцибин ачканга жардам берет. Учурда бир нече компания бул технологиянын негизинде диагностикалык комплекстерди иштеп чыгышуу. Ардактуу угарман, сиз медицина тармагында 2016 жылы болгон ачылыштарды биз менен чогуу эстеп, 2017 жылы кандай ачылыштар, кандай окуялар күтөт деген суроого жооп алдыңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эдгар Алан По, америкалык жазуучу, акын, адабият сынчысы. 18-чи кылымдын биринчи жарымында жашаган Эдгар По Америка адабиятында романтизмдин дарканы, кыска жана коркунучтуу аңгемелердин теңдерсиз чевери саналат. Эдгар Понун өлүмү жана анын Балтимордагы үй музейи тууралуу Амирбек Азам уулу кеп салат.
Эдгар Алан По. Эдгар Пону атактуу англис жазуучусу Артур Конан Дойл детективтик аңгемелердин атасы, пири деп атаган. Дүйнөлүк адабияттын дүйнө шаарларынын бири Фёдор Достоевский адамдын ички дүйнөсүнүн абалын Эдгар Подой иликтеп жазган эч бир жазуучу жок. Жана кыялдагы нерсени чындай кылып жазууда Эдгар Пого бир да жазуучу тең келе албайт деген. Анын кара сөз түрүндө жазылган «Эврика» деген поэмасын улуу окумуштуу физик Альберт Эйнштейн шамалда эркин акыл ойдун кооз жетишкендиги деп атаган. Эдгар Поону чыгаан фантаст жазуучулар Жюль Верн менен Герберт Уэллс өз устаттары катары таанышкан. Атүгүл Достоевскийди да Эдгар Поонун окуучусу деп ырастаган адабиятчылар бар. Ысмы мынтип адабият мейкиндигинде чолпон жылдыздай жанган көп кырдуу талант болгону 40 жыл жашап этеги тизесине жетпей жүрүп бу дүйнөдөн өткөн. Же Европа поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Шарль Бодлер өкүнүч менен белгилегендей, Эдгар По бешенесине табышмактуу бир белгилер менен жолсуз шордуу деп жазылып калган акын жазуучулардын тобуна кирет. Бирок мындай баага жашоосу карама каршылыктарга мол Эдгар По бу жалгандан көз өткөндөн кийин гана татыктуу болду. Обол эмесе Эдгар Понун өмүрүнүн акыркы күндөрүнөн бир хикая. Бир миң сегиз жүз кырк тогузунчу жыл, үчүнчү октябрдын кечи, Балтимор. Доктор Жозеф Снотграсс жаным шайман кылган каталды.
Урматтуу сэр, Раяна тавернасындагы 4-чү округтун шайлоо участогунда Эдгар По деген ысым менен белгилүү кебетеси азган бозгон джентльмен сизди тааныймын деп айтууда. Сыяганын абалы абдан оор. Мен сизге чынын айтам, ал тез жардамга муктаж. Шашып жаздым. Сизди чын дилимден урматап, Джоз Уокер.
Жозеф Снотгерс Эдгар Поны жакшы билгендиктен кармалбай тавернеге жетип келди. Эдгар По тили курмөөгө келбей кыймылсыз жатыптыр. Чөнтөгү кагылган. Ричмондто жолго чыкканда чөнтөгүнө сала чыккан 1,500 доллар кайда жоголгону белгисиз. Ошол замат жазуучу чукул жердеги ооруканага жеткирилет. Жана тилге келип келбей жатып, 7-октябрда таңга жуук жан берди. With my voice, I am calling you. Эртеси маркумдун сүйүгү Балтимордогу Вестминстер Холл жана Боэринг Граунд мазарына чоң атасынын мүрзөсүнүн жанына коюлат. Күбөлөрдүн айтымында туткасыз арзан табыттын бетине Эдгар Понун аты жөнү жазылбаганы аз келгенсип, башына жаздык коюлуп, бети тукаба менен жабылган эмес. Сүйүктүү жары оорудан көз жумуп, жесил жүргөн Эдгар По өлбөсү 17-октябрда үйлөнмөк. Жогоруда айткандай, Эдгар По жайга берилгенде жарды туугандары мүрзөгө эч кандай белги коюшкан эмес. 1875 жылы Эдгар Пого жаңы монумент тургузулат. Эстеликтин ачылыш салтанатына көптөгөн америкалык акындар менен жазуучулар чакырылат. Бирок Америка поэзиясынын реформатору По менен учкай тааныш Уолт Уитмендин башка жазуучулар салтанатка келишпейт. Себеби алар Эдгар По чыгармаларын бир кезде сындаганын жана тирүүсүндө башы нече тактан же арактан чыкпайт деген калбыртаган адамдын өлгөндөн кийин да даңкы күчөп жатканын 25 жылдан кийин да кечире алышкан эмес. Бул бирок Эдгар Пого болгон кызыгууга кыпындай да тоскоол болбоду. Анын чыгармалары дүйнөнүн түрдүү тилдерине которулган жана которулууда. Сүрөтү түшүрүлгөн маркалар жана монеталар ар кайсы өлкөлөрдө чыгарылган. Чыгармалары боюнча 50 көп көркөм фильм, 10 телефильмдер, 100 көп музыкалык чыгарма, анын ичинде бир нече опера жана мюзиклдер жазылып сахнага коюлган. Балтимор Эдгар По үчүн маанилүү шаар. Ал 1833-35 жылдары Балтимордун четинде таежеси Мария Клемдин үйүндө жашайт. 1835 жылы 26 жаштагы Эдгар таежеси 13 жаштагы Вирджинияга ушул үйдө үйлөнөт. 1833 жылы жергиликтүү Балтимор Saturday Visitor жумалыгы өткөргөн конкурста Эдгар Понун бөтөлкөдөн табылган кат деген аңгемеси баш байгени жеңип, ал 50 доллар менен сыйланган. Ал эми Колизей деген поэмасы бул санакта 2-нче орун ээлейт. Ошентип Эдгар По 1835 жылы Ричмонд шаарындагы Түштүктүн адабий элчиси журналына редакторлук кызматка чакырылганга чейин таежесинин үй бүлөсү менен чогултурган. Бул тарыхый үйдө азыр жазуучунун жупунун музейи жана Балтимордогу Эдгар По коому жайгашкан. Балтимордогу кыш үй сыртынан 3 кабаттуу көрүнөт. Ай ичинен эсептегенде 4 кабат жана бөлмөлөрү тар. Чатырдын астындагы Эдгар По жашаган бөлмөгө эки бүктөлүп жатып араң киресиз. Бөлмөдө ак бөз менен жабылган жыгач керебет. Анын жанында узун конштуу кызгылт булгаары өтүп турат. Башка эч нерсе жок. Сиздер Америка адабиятынын алыптарынын бири Эдгар Алан Пого арналган берүүнү угуп жатасыздар. Бул үй музейдин директору Лиза Левенс менен 10 декабрда кездешип, музейдин иши жана жазуучунун чыгармачылыгына байланыштуу сүйлөштүк. Лиза Левенстен обол музейди ким каржылаганын сураганымда ал мындай деди.
Музей турган жай көп жылдардан бери өзүн өзү салыкчылардын эсебинен каржылачу. Анан музей өзү да ишкерлик кылсын деп чечилди.
2011-13 жылдары музей жабык турду. 2014 жылдан бери По Балтимор фонду музейди иштетип башкарууну өзүнө алды. По Балтимор кирешесиз уюм. 2014 жылы Эдгар По туулган күнү 19 январды утурлай жана өлгөн күнү 7 октябрды тосо кыска мөөнөткө ачылган. Анан музейдин башкаруу кеңеши интервьюнун негизинде мени директорлукка тандады. Мен үчүн кубанычтуу бул окуяны учуру келгендиктен сизге айта кеткенге аргасызмын. По Балтимор толук бойдон ыктыярдуу мекеме болгондуктан башкаруу кеңешинин мүчөлөрү да ыктыярдуу адамдар. Мен бош убактымда келишим боюнча башка жайда эмгектенем. Үй музейде жалаң ыктыярдуулар иштейт. Алар билет сатышат, чакан дүкөндү тейлешет. Биз билеттен түшкөн каражаттан башка да грантка үмүт кылабыз.
Музей Лиза Левенстин айтымында демөөрлөрдүн пулуна жана билеттен түшкөн каражатка жашайт.
It's the ticket, they're not a donation, we charge.
Музейге кирүү акысы $5. Ал эми кара адамдар менен жаш балдарга $4. Анан да каалагандар көңүлүнөн чыккан акчасын берип кетет. Адамдар Эдгар Понун үй музейин көргөнү келип кетип жатканын жыл башында башкаруу кеңешине айтты. Ошого музейди демейдегидей майда эмес, бир ай эрте, апрелден тартып ачтык. Май айынан баштап жума күндөрү да музей ачык болду. Мурда музейге жыл бою 5000 ашык адам келген эмес. Өткөн ишембиде 4 декабрда быйылкы 10000 адам келди. Бир жумада 15 саат иштеп жатканда 1000 адам келгенине биз сыймыктанабыз.
10,000 people, so we're very proud of this.
Бүгүнкү адамдарга Эдгар По эмнеси менен кызыктуу деген суроома директордун жообу мындай болду.
Well, I think because he's first of all brilliant.
Менимче ал баарынан мурда чолпон жылдыздай жазуучу. Ал жөнөкөй тил менен жазган керемет калемгер. Демейде мурда жашаган көпчүлүк жазуучулардын тили эскирет деп ойлоймун. А Эдгар Понун тили эскирбей жандуу бойдон калган жана адамдын дилин козгоп, ойдолоктотуп жиберет. Ошого ал дүйнөнүн чар тарабындагы түрдүү курактагы адамдар үчүн бирдей кызыктуу. Ошон үчүн бизге дүйнөнүн ар бурчунан адамдар келишет. Бул үй музейди өзгөчө кылып турат. Бул жерде Эдгар По өз карьерасын баштаган. Кошмо Штаттарда Эдгар Понун 3 музейи бар. Ричмондда, Филадельфияда, Нью-Йорктун Бронксунда.
And this is the place where he came as a young 20-year-old.
Эдгар По Балтиморго 22 жашында келген. Карьерасын ушу жерден баштаган. Өзүңүз көрдүңүз, бул туристтер аяк таштабаган абдан жупун район. Бирок адамдар Эдгар По кандай жашаганын көрөлү деп келишет. Эң маанилүүсү үй музейге 2 жыл илгери тарыхый архитектуралык объекттердин өз заманына канчалык шайкеш экенине баа берчү архитектор келди. Ал жазуучу жашаган үйдүн 1830 жылдан бери өзгөрүлбөй сакталганын тастыктады. Үйдүн ашканасы, жылуулук системасы эзелки калыбында өзгөрүүсүз турат. Үй Эдгар По өлгөндөн бери өтө аз өзгөргөн.
Лиза Левенс үй музей ишемби жекшемби күндөрү иштегени менен быйыл апрелден бери эле 10000 адам келгенин баса белгиледи.
Рас, бизде экспонаттар көп эмес. Эдгар Пого тиешеси бар 4 түрдүү буюм бар. Жазганда барактын астына коюлган атайын тактай, фарфор жана айнек идиштер, отургуч жана телескоп. Биз жазганда төчөлчү тактаны лаптеск деп атайбыз. Анын бетинде суя челек, соргуч, калемсап, барак, калем, калем учтоочу маки үчүн орун бар. Жана мунун баары анын өмүрү менен байланышкан. Башка музейлерде Эдгар Понун өздүк буюмдары көп. Бизде жок. Бирок бизде Эдгар Понун өмүрүн ал жашаган мелкиндик эскерип турат. Бул үй адамдар коктейль ичип отуруп, сүйлөшүп кетчү жай болгону менен маанилүү деп ойлойм. Алар Эдгар По жөнүндө, чыгармалары жөнүндө ой бөлүшөт, суроо беришет. Ар айдын 2-чи жекшембисинде түштөн кийин Понун чыгармаларын окуйбуз. Актерлор анын ырларын же аңгемелерин окушат. Жыйын асыресе өтө жандуу өтөт. Биз жумасына 15 саат ачылабыз. Ошентип жыл башынан бери 10000 адам үй музейге келди. Бир саатта 19 адам келип кеткен. Үй музейге 20 гана адам батат. Көпчүлүк тарыхый музейлер дем алышта 15 адам келсе сүйүнөт. Бизге ар бир 5 саатта туруктуу түрдө 100 көп адам келип турат.
деди Балтимор шаарындагы Эдгар Алан По'нун үйү жана музейинин директору Лиза Левенс. Анын сөзүн бир аз толуктай кетейин. Жыл сайын Эдгар По'нун сүйүгү жаткан көрүстөндө жазуучу өлгөн күнү ага арнап атайын оюн зооктор өткөрүлөт. Түрдүү музыканттар концерт беришет. Жергиликтүү эл өздөрү жасаган даамдыктарды сатат. Сыра ичилет. Түнкүсүн от жагылып, артисттер көрүнчүлөр жөнүндө оюн коюшат. Каалоочуларга экскурсия уюштурулат. Ошентип, 170 жылдай мурда өлгөн акын жазуучунун арбагы окурмандары арасында жашап жүрөт. Берүүнү Амирбек Азамов.
Азаттык радиосунун 5-январ күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекет орг. Күнүңүз ийгиликтүү.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Азаттык», программа «Перекрёсток». В бишкекской студии работаю я, Шавкат Тургаев. Сегодня мы в нашей программе будем подводить итоги 2016 года. Чем запомнился прошедший год, какие важные события произошли, чего наша страна добилась в 2016 году или не добилась, и стоит ли занести этот год нам в актив. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими уважаемыми гостями. Я их с удовольствием представляю. Это Эмиль Джураев, политолог. Здравствуйте, Мягай.
Здравствуйте.
И Азамат Тынаев, известный журналист. Здравствуйте, Азамат Агай.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, 2016 год был очень богат на различные события, как в политической жизни было самых разных очень много происшествий и ситуаций различных. Но прежде всего я хотел бы первый вопрос задать вот какой. На днях стало известно о том, что, ну, такое знаковое событие произошло. Экс-руководителя аппарата президента Данияра Ильича Нарымбаева выпустили на свободу по системе условно-досрочного освобождения. Ну, вопрос у меня вот такой. Вот, почему вот в нашей судебной системе, вот, ну, в какой-то мере такое избирательное отношение? Ведь многие у нас сидят за более мелкие преступления, но при этом получают более суровые сроки, но не подпадают под УДО. А тот чиновник вот самого высокого ранга, который признается виновным в совершении, ну, тяжкого, по сути, преступления, но выходит на свободу. Вот лично мне кажется, что вот над нами, да, над гражданами Кыргызской Республики власть очередной раз посмеялась и наплевала нам в лицо. Вот, а что вы, уважаемые гости, думаете по этому поводу? Эмилия, давайте с вас начнем, наверное.
Ну, я могу лишь сказать то, что, ну, во-первых, Данияра Нарымбаева осудили, признали виновным по довольно тяжелой статье коррупции.
И там статью потом заменили, мошенничество стало. Более смягчили, так получается.
Что-то такое, да. И, ну, то есть, начиналось дело довольно очень громко, на очень большую сумму и так далее, но, в конце концов, осудили-то всего на 3 года, если я не ошибаюсь. И так как вот, в СИЗО, где он был...
Отбывал какое-то время, да?
Полтора года, мне кажется, считается день за 2 дня, то получается, что у него... по закону дошло до этого дела, до УДО. Другое дело, мне кажется, вот вы правильно задали избирательный подход, потому что на самом деле у нас очень много людей, заключенных, которые отбывают срок, и по закону вообще есть такое понятие условно-досрочного освобождения, которое применяется и при соответствующих обстоятельствах, при поведении и так далее. Но получается, что очень многим рядовым гражданам это очень трудно добиться, хотя по закону им тоже можно было бы также давать разрешение на УДО.
Угу. Азамат Хай, ваше мнение по этому?
Ну,
вы вообще как...
прежде всего, конечно, я... не могу рассматривать это дело с юридической точки зрения, да, потому что как бы, ну, не мой конек, не моя специализация. Для меня интереснее посмотреть на эту ситуацию с точки зрения ее медийного, да,
предложения. Да, больше только медийности было в этом деле.
Общественного интереса. Ситуация, конечно, нестандартная, потому что даже трудно вспомнить, когда чиновника такого ранга вообще задерживали и предъявляли какое-то обвинение. Безусловно, какой-то, знаете, санитарный, санационный, да, очищающий эффект, конечно, в этом есть. Это и президент отмечал неоднократно, подчеркивая решимость властей бороться с различного рода нарушениями, невзирая на лица. Как пиар-ход, он был удачный. Население тоже получило сигналы. Но другое дело, конечно, что мы же все скептики. Вот то, что вы отметили момент избирательности, я с этим соглашусь, потому что когда это событие только вот начало греметь, очень многие правоведы отмечали такие большие пробелы вот в самом следствии. Вот. Поэтому, знаете, где-то так из чувства справедливости, да, конечно, мы можем поаплодировать этому и, ну, записать в определенный актив, да, властей наших правоохранительных органов. Но мы все-таки должны помнить о том, что мы строим правовое государство, ну, по крайней мере, декларируем это. А в правовом государстве, как бы вот не хотелось этого эмоционально, вину любого человека нужно доказать на 100%.
Абсолютно.
И вы знаете, как бы совсем не являясь сторонником Даниила Ильича Нарымбаева, да, потому что, а я им не могу быть по определению, потому что у нас абсолютно нет никаких связей. Мы только, может быть, так где-то так, да, обменивались приветствиями на каких-то общих.
Ну и потому что вы еще все-таки журналист.
Мероприятиях, да, и, конечно, как журналист я должен как бы стараться сохранять объективность и на все смотреть беспристрастным взглядом. Я вот отмечу, что вот это, конечно, есть и очень, ну, сильно подпортило этот ожидаемый эффект. В этом смысле мы, конечно, можем делать какие угодно выводы из этого случая, но главное, я отмечу вывод тот, что, к сожалению, нам еще работать и работать над строительством вот этой самой правовой системы, системы работы следственных органов и судов.
Вдогонку ремаркам Азамат Байке, вот вообще более широкая картина складывается такая за этот год, что правовое государство мы никак не построим. У нас не получается с этим. Вот недавно мы с Азамат Байке в другом мероприятии обсуждали, это мое наблюдение такое, что в этом году мы особо сильно всему миру и самим себе показали, что в отношении закона у нас очень легкомысленное, легкое поведение. Это и в том, во всех этих громких процессах, где как бы очень многие дела шиты белыми нитками, как говорится. Когда надо, обязательно засудят, когда надо, могут освободить нужных людей. Но и более в широком смысле, то, как мы принимаем законы в Джоуркинеши. И пару законов совсем так, большой резонанс среди публики имели. Или то, как мы провели референдум, то, как мы провели выборы и так далее. И как мы вообще читаем закон. Во всех этих отношениях у меня за этот год такое сложилось впечатление, что декларация о том, что мы хотим правовое общество построить, или что мы хотим выправить какие-то там шероховатости и так далее из законов, на самом деле сводится к тому, что мы поворачиваем закон как дышло, так чтобы оно как надо вышло.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что это программа «Перекресток». Сегодня мы подводим итоги 2016 года, вспоминаем наиболее яркие события, как на политической арене, ну, еще обязательно затронем и другие сферы. Сегодня мы беседуем с политологом Эмилем Джураевым и Азаматом Тынаевым, журналистом. Давайте перейдем к следующей тематике, она тоже непосредственно касается политики и власти. Президент Алмазбек Атамбаев в этом году успел разругаться, ну, практически со всеми своими бывшими соратниками, членами Временного правительства. Мы все прекрасно помним ту яркую его речь на День независимости, когда он не очень лицеприятно, даже не то, что не очень, а очень нелицеприятно высказался в адрес бывшего президента Розы Исааковны Отумбаевой. И также потом, после этого, началась война компроматов с Умурбеком Текебаевым, и наверняка вот сейчас какое-то затишье произошло, да, наверное, вот Новый год, там прочие вещи начались, но обязательно, по всей видимости, все это возобновится. Вот лично у меня такое ощущение есть. И вот такой вопрос к вам, уважаемые гости. К чему все это может привести в нашей стране? Азамат Акаев, давайте с вас начнем.
Да, ну, конечно, вот надо всегда помнить постулат. Революция пожирает своих детей. Да? Ну, в данном случае имеется в виду как бы эти инициаторы, да, главные действующие лица. Вот. Эта аксиома придумана уже давно, она неоднократно подтверждалась в историях вот очень многих стран. И вот как раз-таки в этом можно наблюдать конфликт вот как бы двух позиций, да, когда здравая часть общества всегда настаивает на то, чтобы власть могла сама очищаться и пусть потихоньку, но идти все-таки эволюционным путем. Угу. Вот. К сожалению, мы, не решая какие-то вот проблемы, мы всегда доводим ситуацию до взрыва и со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот все вот эти многочисленные скандалы, войны компроматов, это следствие вот борьбы за власть. Следствие борьбы за власть, она никогда не прекратится.
Нет, то вообще пока... как бы борьба за власть – это нормальное явление.
Она, это нормальное явление, когда оно ведется, опять-таки, в этом, в правовом поле и используя легальный инструментарий. Вот. У нас, смотрите, самый главный инструментарий – выборы. У нас все выборы всегда носят какой-то парадоксальный характер, когда прямо на следующий же день большие части населения, пласты, начинают выражать недовольство тем, кто приходит к власти. У нас чаще всего всегда неудачные выборы премьеров, да. А если когда назначаются молодые деятельные премьеры, там вот у нас был там Бабанов, Сариев, да, ну, тоже там под различными предлогами, вот как это было в случае с тем же Текебаевым, да, который все сделал для того, чтобы сместить Бабанова, проходит несколько там лет, ну, какое-то время, ну, они уже ходят в обнимку, да. Это все следствие вот это скрытое политической борьбы, нецивилизованной, где применяются какие угодно рамки.
Вот, если я добавлю, тот конфликт президента Атамбаева с его бывшими соратниками теперь, как вы помните, возник из-за вопроса легитимности внесения изменений в Конституцию.
Поправок
в Конституцию. Вроде бы, казалось бы, очень легитимный, совершенно такой нормальный вопрос. Кто-то хочет внести поправки, кто-то думает, что это неправильно. Но культура политики, политическая культура у нас таковая, что очень быстро и в этом случае, как это случилось, мы переходим на личностные отношения. И вместо того, чтобы бороться и дебатировать по сути, по закону о самих изменениях и вообще по процедуре внесения изменений, мы начали как бы атаковать, как называется, ad hominem,
переходить на личности.
И все это говорит о том, что на самом деле мы не умеем бороться в политике, мы не смогли институционализировать государственные процессы, политические вопросы так, чтобы мы каждый раз, когда с кем-то не соглашаемся, не переходили там копать личные какие-то истории, дела.
Копошиться в нижнем белье, да, и прочие такие вещи. Да. Ну, давайте еще раз напомним о том, что вот Эмиль Агай сказал о том, что все это началось с референдума. Ну, референдум у нас состоялся, его благополучно приняли, да, причем как показывают многие, да, мнения, да, вот исследования, население-то, в общем-то, в принципе, не вчитывалось в эти основные поправки. Но, и тем не менее, вопрос сам по себе напрашивается. Вот как мы будем жить при обновленном законе, главном, да, законе страны, при котором, согласно которому мы будем... Наше государство само будет решать, соблюдать ли международные нормы или нет. Где государство может лишить вас гражданства? Ну и прочие такие поправки, которые были приняты в обновленной конституции. Вот. Хорошо ли мы заживем после этого? Скажите мне, пожалуйста, Азамат Агай.
Ну, говоря о конституции, я прежде всего хотел бы подчеркнуть такую очень настораживающую тенденцию, что в Кыргызстане, к сожалению, вообще растет вот этот нигилизм в отношении вообще соблюдения международных правил, да, и норм. Понимаете, они выковывались всем миром в результате вообще страшных событий, там, мировых войн, каких-то глобальных там, экономических кризисов, да, там, борьбы вот, разных там, групп влияния. Я даже больше скажу, даже вот это накопленное законодательство, оно само хрупко. Оно не всегда срабатывает. Мы это видели, да, начиная где-то с 90-х годов, когда в самом сердце Европы разразилась война. Потом это все перекинулось на Ближний Восток. Это вот как раз-таки говорит о том, что эти правила, наоборот, нужно лелеять, беречь, всегда помнить о своей приверженности к ним. А это совсем не тот путь, по которому, на мой взгляд, должен был бы идти Кыргызстан. И в целом, я думаю, нас немножко успокаивает вот, вот это какое-то стихийное стечение факторов, благодаря которому может возникнуть такое, ну, достаточно ложное понимание, ощущение, что в Кыргызстане у нас сейчас все более-менее нормально. Нет, мы очень уязвимы перед различными факторами рисков. Этих рисков много, они никуда не делись. И вместо того, чтобы к ним готовиться, мы начинаем какие-то непонятные игры. И в этом плане вся эта конституция и вся эта история с ее обсуждением, принятием, это до сих пор такая одна большая загадка. Это большое черное пятно.
Мне кажется, да, насчет голосования, наверное, стоит признать, что на самом деле при всех проблемах и неполадках в тот день голосования, мне кажется, надо признать, что мы получили довольно более-менее реальные цифры. Честные цифры. Угу. Всего 42% людей приголосовали.
Ну, явка низкая была, да?
Очень низкая. Раньше такого никогда не было. И от этих 42%, вот, более 15 тысяч процентов голосов были против. Не считая уже о том, что очень большое количество испорченных бюллетеней, которые в основном потом, как выяснялось, были против тоже. То есть, это одно. Но другое дело, по самой Конституции, мне кажется, предположу одно, что по новой Конституции мы, опять же, не будем жить долго. Хорошо ли, плохо ли, но...
То есть, придет новый президент, и он будет инициировать, вот, или парламент, да?
Кто бы ни был, новый человек, которого мы изберем президентом, он в любом случае, мне кажется, и, ну, с парламентом в купе, приведут к новому референдуму. Почему? Потому что уже как бы проторенная тропа еще раз открылась. Мы до 2010 года жили вот по такой временной конституции, потому что ощущение временности никогда не пропадало. Оно начало было только пропадать к настоящему времени, 6 лет по одной конституции. Кыргызстан никогда до этого не жил. Но мы это перечеркнули. Перечеркнули довольно очень одиозным методом. То есть те же инициаторы этих референдумов, неназванные, безымянные инициаторы, они сами говорили, что по существующей конституции изменения могут быть внесены только по инициативе народа. Но все мы понимаем, что никакой народной инициативы не было. И никто не назвался автором этих инициатив.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что это программа «Перекресток» на радиостанции «Азатык». Сегодня мы подводим итоги 2016 года. Беседуем мы сегодня с политологом Эмилем Джураевым и журналистом Азаматом Тынаевым. Давайте еще поговорим о таком важном блоке, да, это наши международные отношения. Вот как вы можете охарактеризовать наши международные отношения, да, нашу международную политику в этом году, Азамат Тынаев?
Ну, для меня международное направление, я вообще его вот отношу практически, ну, к провальным, да,
в этом году,
оценку, да, я мог бы дать провальным. Вы очень правильно вспомнили и какие-то позитивные моменты, в этом смысле сигналы о потеплении отношений с Узбекистаном. Это, конечно, для нас вообще долгожданный момент. Мы, конечно, всегда его ожидали, думали, когда это произойдет, потому что, ну, вы помните, да, наше сотрудничество, оно как бы вообще переживало такие времена, которые иначе, там, я не знаю, там, холодным противостоянием и не назовешь, да, когда была свернута приграничная торговля, контакты, даже местное население для того, чтобы перейти границу, это как бы тоже, да, сопряжено с очень большими
трудностями. Местное население могло пересечь границу, если у них умирал родственник, да, только в этом случае.
По телеграмме.
Да, и по телеграмме.
Все это, конечно, тормозит прежде всего вот это как бы локальное развитие наших регионов. А Узбекистан как один из крупнейших экономических вообще партнеров в Центральной Азии, он, без него представить региональное развитие, как бы экономического регионального влияния Кыргызстана никак невозможно. Вот потому что есть традиционные товары, да, которые вот мы можем купить только в Узбекистане. У нас есть много чего предложить нашим соседям. Но вместо этого мы получали рвы, колючие проволоки, минные поля, даже
стрельбу на границе.
Было такое время, да,
смерти даже
и вспомните, как начинало лихорадить даже нашу политику внутреннюю в случае, когда узбекские десантники там высаживались на вертолете на спорных территориях. Мы сейчас не будем оперировать, потому что даже там нет вообще такого общего понимания, даже у нас, да, это спорные территории,
да?
Не спорные территории. Факт остается фактом. Вот это тоже как бы один из факторов риска. И вот те как бы ростки, да, будущей нормализации отношений, конечно, мы их должны приветствовать и всячески как бы способствовать тому, чтобы они уже и дальше развивались. Но есть какие-то определенные подвижки в плане вот этих крупных инфраструктурных проектов, да, например, китайско-кыргызская железная дорога. Вот мы с удовольствием восприняли информацию, что там в начале января наш президент летит на встречу с китайским коллегой Си Цзиньпинем. Тоже мы ждем оттуда каких-то добрых вестей, каких-то прорывов. А в остальном похвастаться нечем. И это вот как раз-таки тот самый большой упрек, который мы можем и нашему внешнеполитическому ведомству поставить, и президенту, поскольку парламент как бы делегировал полномочия определять
он курирует внешнюю политику, да.
Да, президенту, да, что тоже для меня было шоком, да, по конституции как бы они, а тут нет, они коллективно, значит, проявили безответственность, да, отдали президенту, и президент, надо сказать, тут уже как бы от этого никуда не денешься, наряду с какими-то его достижениями, плюсами, не лучшим образом вообще распорядился всем этим сделать.
Ваша позиция ясна. Теперь ваша очередь, да, по международным отношениям.
По международным отношениям. В нашей системе внешней политики наблюдается примерно такая же ситуация. У нас очень непродуманная концепция видения внешней политики. У нас есть уже почти нечитаемая, наверное, концепция внешней политики от 2007 года, мы новую еще не принимали, а то, как мы выстраиваем, на каких принципах, с какими приоритетами, это все в основном делается как бы на ходу.
И из-за того, что вот костяка серьезного принципиального документа нет, президент очень часто приходится иногда и на эмоциях, иногда на настроении вершить очень важные дела, которые чаще всего оборачиваются не лучшим образом для нас. И это довольно системная проблема. Это не проблема одного человека, наверное. Ответственность есть, да, но наша внешнеполитическая система должна быть более ответственна в том, как мы вообще строим свои отношения. И под конец, под закрытие года, на самом деле, очень сильно активизировались наши сферы в этом отношении. Президент и в Индию съездил, и в Узбекистан съездил. Неофициально, это рабочий визит. Рабочий визит рабочий был визит. Подготовлен за несколько дней до этого. И приезд президента Ирана, а потом нашумевший довольно визит президента в Санкт-Петербург, где там некоторые непонимания по документам ЕАЭС случились. Да. Это все говорит о том, что на самом деле есть какая-то надежда, но нужно все это систематизировать. Нам нужно понимать, в каком, в общем, сильном направлении мы идем, чего нам нужно добиваться и чего нужно от чего надо воздерживаться.
Коротко, пожалуйста, уважаемые гости, скажите, в целом, какими вот именно успехами мы должны гордиться в 2016 году, есть ли они вообще, и каким вы хотите видеть 2017 год?
Ну, конечно, всегда есть место позитива, и год нас действительно радовал такими приятными сюрпризами, событиями. Для меня одно из главных достижений, что гражданское общество Кыргызстана, вот, в отличие, к сожалению, от властей, продолжает динамично развиваться. Растет вообще понимание и сила различных гражданских институтов. Вот мы же вспоминали про такой значительно высокий процент проголосовавших против Конституции. Эти же голоса просто так не берутся. Это следствие тоже определенной работы, информационной, агитационной.
Просветительской даже.
Просветительской какой-то работы в этом смысле. Я, конечно, должен сказать спасибо различным там, нашим там, неправительственным, некоммерческим организациям, гражданским платформам, общественно-политическим движениям, даже и партии можем какие-то, ну, частично, правда, но все равно отметить, что они тоже вносят свой вклад, да, в формирование вот какого-то народовластия, скажем так.
Отдельным персоналем в парламенте.
Да, и вот эта атмосфера свободы, атмосфера такой честной конкуренции, она плоды приносит. Давайте вспомним вот наших футболистов, да, хотя у них в этом году немножко на спад, да, но да, вот это получается в прошлом году, но как они, да, радовали, да, полные стадионы на республиканском стадионе, полные трибуны, когда мы это видели, когда мы видели вот этот дух единения, да, успехи наших дизайнеров, артистов, певцов,
КВНщиков,
наших кинематографистов. Понимаете, вот иногда я, конечно, это какие-то уже совсем такие мысли, да, сказочные, да, но когда я представляю, что когда такие современные, образованные, целеустремленные, креативные личности, если бы они сидели бы в Джорку и Кенеше, если бы они сидели в парламенте, скажем так, и
были
в правительстве, да, были во власти, могли бы влиять на процессы, на принятие решений, да, у нас был бы совсем другой Кыргызстан. Но, к сожалению, я должен сказать, что как бы совсем хвалить нас мы тоже не можем. Потому что откуда берутся эти странные, нелогичные депутаты, которые не устают нас поражать вообще какими-то вот нелепыми идеями, даже, да, законопроектами, высказываниями.
Эмиль Агай, ваше.
Кажется, если скажу, ну, получается, из слов Азамат Байке, не политика единой живет Кыргызстан.
Да.
И больше вне политической жизни нам гораздо больше было лицезреть приятные вещи.
Туда я бы включил и Всемирные игры кочевников, да. Яркое такое феерическое событие, которое, конечно, имеет очень больших критиков, мне кажется, совершенно очевидных, но это было довольно успешное мероприятие, если чисто взять как мероприятие. Это был и год таких открытых дискуссий, критики в социальной, в политической жизни. Мне кажется, я был рад тому, что на самом деле посреди всей этой проблемной политической жизни всегда существует в сердцевине этой жизни критика. И оппозиционеров, и неполитиков, и просто рядовых граждан. Это, мне кажется, то, которое содержит Кыргызстан и поддерживает Кыргызстан в том как бы относительно свободном режиме, который мы имеем. Ну и в экономике особых прорывов не было, и не стоило даже ожидать при такой турбулентности в правительстве и так далее. Но хорошо, что хоть у нас какая-то стабильность сохраняется, девальвации вроде не было, сом какой-то степени держится.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, что это была программа «Перекресток». Мы сегодня обсуждали итоги 2016 года. С нами, у нас в гостях были политолог Эмиль Джураев и журналист Азамат Тынаев. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю всего самого хорошего. Меня зовут Шавкат Ургаев. Всего вам самого доброго.
С Новым годом.
До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.